Я уже совсем было вступил в жаркий спор, когда Дон Хуан перебил меня. «Ты совершенно напрасно так напрягаешься. Ты таков, каков ты есть». Кому-то сражаться за свободу легче, кому-то тяжелее, и ты принадлежишь ко второй категории. Чтобы стать отрешенным наблюдателем, необходимо прежде всего понять вот что. Каким бы ни был наблюдаемый нами мир, и чем бы мы сами в нем ни являлись, все это — лишь результат фиксации в определенном месте сдвинутой туда точки сборки. Новые видящие говорят, когда нас учат разговаривать с самими собой, нас учат становиться скучными, чтобы зафиксировать точку сборки в каком-то одном месте. Хинара хлопнул в ладоши, издал пронзительный свист, имитируя свисток футбольного тренера, и завопил. «Так, смещаем точку сборки. Ну-ну, давай, давай, смещай!» Мы все еще смеялись, когда кусты справа от меня вдруг зашевелились. Дон Хуан и Хинара немедленно сели на землю, подогнув под себя левую ногу. Согнутую в колене правую каждый из них поставил перед собой наподобие щита. Знаком Дон Хуан приказал мне сделать то же самое. Приподняв брови, он изобразил на лице смирение. «У магов свои причуды», — шепотом сказал он. «При сдвиге точки сборки вниз зрение мага ухудшается. Если он заметит тебя стоящим, он непременно нападет». Однажды Нагваль Хулиан два дня продержал меня в позе воина, тоже шепотом сообщил Хинара. «Мне даже мочиться пришлось, не вставая». «И еще какать», — добавил Дон Хуан. «Точно», — подтвердил Хинара. А затем, как бы вспомнив что-то, шепотом поинтересовался. «Надеюсь, ты сегодня уже какал? Потому что если у тебя в кишках что-то есть, ты наложишь в штаны, как только покажется Ла Каталина. Если, конечно, я не научу тебя, как их снимать». «Чтобы покакать в позе воина, тебе придется снять штаны». И он принялся показывать мне, как снимаются брюки в этой позе. Он подошел к этому процессу с исключительной серьезностью и ответственностью. Все мое внимание было полностью сосредоточено на его движениях. И только сняв штаны, я обнаружил, что Дон Хуан буквально захлебывается от хохота. Я понял, что Хинара в очередной раз надо мной подшутил, и собрался было подняться на ноги и надеть штаны. Однако Дон Хуан остановил меня. Он так хохотал, что едва мог говорить. Он сказал, что в шутке Хинара только доля шутки, и что Ла Каталина действительно находится за кустами. Меня проняло. Несмотря на смех, в тоне его звучала настойчивость. Я застыл на месте. А мгновение спустя я уже совершенно забыл о штанах. В такую панику меня вогнал раздавшийся в кустах шорох. Я взглянул на Хинара. Он уже снова был в штанах. Пожав плечами, Хинара прошептал: «Прости, я не успел показать тебе, как надевать их, не вставая». У меня не было времени ни на то, чтобы разозлиться на них, не на то, чтобы присоединиться к их веселью, потому что неожиданно кусты раздвинулись прямо передо мной, и из них вышло нечто чудовищное. Даже страх мой прошел. До того диковинным было это создание. Я не боялся. Я был просто очарован. То, что я видел перед собой, было чем угодно, но только не человеческим существом. Оно даже отдаленно не напоминало человека. Это было больше похоже на рептилию или на громоздкое, гротескное насекомое, или на мохнатую до предела омерзительной наружности птицу. Ее темное тело было покрыто грубой, рыжеватой шерстью. Я не видел ног, только огромную, уродливую голову. Вместо ноздрей по бокам плоского носа зияли две большущие дыры. У этой твари было что-то наподобие зубатого клюва. И глаза! Настолько же прекрасной, насколько гротескной была вся эта штука. Глаза были подобны двум гипнотическим озерам непостижимой чистоты. В них светилось знание. Эти глаза не были человеческими, равно как и птичьими. Я вообще никогда не видел таких глаз. Шевеля кусты, чудовище прошло слева от меня. Когда я, следя за его движением, повернул голову, то заметил, что Дон Хуан и Хинара очарованы его присутствием не меньше меня. Мне пришло в голову, что они, видимо, тоже никогда не видели ничего подобного. В следующее мгновение создание полностью исчезло из виду, но спустя миг послышалось рычание, и его очертания снова замаячили перед нами. Я был очарован и в то же время обеспокоен тем, что ни капельки не боюсь этого чудища. Было такое ощущение, что в панику перед этим впадал вовсе не я, а кто-то совсем другой. В этот момент я почувствовал, что начинаю вставать. Ноги распрямились против моей воли, и я обнаружил, что стою, повернувшись к чудовищу лицом. Я смутно ощущал, что снимаю куртку, рубашку, ботинки. Я разделся догола. Мышцы ног сократились с огромной силой. С непостижимой ловкостью я подпрыгнул, и в следующее мгновение мы с чудовищем уже неслись к массе растительности невыразимо зеленого цвета, маячившей в отдалении. Сначала чудовище неслось впереди меня, извиваясь наподобие змеи, но затем мне удалось его догнать. Когда мы поравнялись, я вдруг осознал нечто, что уже было мне известно. На самом деле чудовище было Ла-Каталиной. Вдруг рядом со мной оказалась Ла-Каталина в человеческом облике. Мы скользили без малейшего усилия. Мы словно застыли неподвижно в позах стремительного движения, а пейзаж несся назад, создавая впечатление огромного ускорения. Движение наше прекратилось так же внезапно, как началось. Мы были одни в совершенно ином мире. Там не было ни одной узнаваемой черты. Интенсивное сияние и жар шли от того, что казалось землей, покрытой гигантскими камнями. По крайней мере, это было похоже на камни. Они имели цвет песчаника, но были невесомы, они напоминали куски губки. Я мог расшвыривать их, лишь слегка к ним прикасаясь. Я настолько увлекся своей силой, что забыл обо всем остальном. Каким-то образом я определил, что куски этого вроде бы невесомого материала на самом деле мне сопротивляются. И то, что мне удавалось с легкостью их расшвыривать, было следствием моей немыслимой силы. Я попытался хватать их руками и понял, что тело мое изменилось. Ла-Каталина смотрела на меня. Она снова была гротескным созданием. Таким же созданием был и я сам. Я не видел себя, но знал наверняка, что мы абсолютно одинаковы. Меня охватила неописуемая радость, бывшая как бы силой, пришедшей извне. Мы с Ла-Каталиной скакали, кружились и играли до тех пор, пока у меня не осталось ни мыслей, ни чувств, никаких бы то ни было следов человеческого самоосознания. Но в то же время я определенно осознавал, мое самоосознание было неким смутным знанием, порождавшим уверенность в себе, безграничной верой, физической уверенностью в собственном существовании, причем не в смысле человеческого личностного самоощущения, но в смысле присутствия бывшего всем сущим. Затем как-то разом все вновь пришло в человеческий фокус. Ла-Каталина держала меня за руку. Мы шли по пустыне среди сухих кустарников. Я немедленно ощутил болезненные прикосновения острых камней и комков глины к ступням моих босых ног. Мы пришли на свободное от растительности место. Там были Дон Хуан и Хинара. Я сел на землю и оделся. Мой опыт с Ла-Каталиной несколько задержал наше возвращение в Южную Мексику. Каким-то неописуемым образом он выбил меня из колеи. Находясь в нормальном состоянии сознания, я как бы растворялся. Я словно потерял точку отсчета. Я совсем пал духом и даже пожаловался Дону Хуану на то, что мне не хочется больше жить. Мы сидели под рамадой дома Дона Хуана. Машина была нагружена мешками, и мы были готовы отправиться в путь, но чувство отчаяния овладело мной, и я заплакал. Дон Хуан и Хинара хохотали до слез. Чем больше было мое отчаяние, тем сильнее они веселились. Наконец Дон Хуан сдвинул меня в состояние повышенного осознания и объяснил, что их смех вовсе не был выражением злорадства с их стороны или проявлением какого-то странного чувства юмора. Они смеялись от переполнявшей их радости за меня, потому что видели, что мне удалось продвинуться далеко вперед по пути знания. Я скажу тебе, что говорил нам Нагваль Хулиан, когда мы добирались до того места, где ты находишься сейчас, — сказал Дон Хуан, — и ты поймешь, что ты не один. То, что происходит с тобой, случается с каждым, кто накопил достаточно энергии и смог заглянуть в неизвестное. Нагваль Хулиан говорил им, что они изгнаны из дома, в котором провели всю свою жизнь. Результатом накопления энергии стало разрушение гнезда, такого уютного, но сковывающего и скучного в мире обычной жизни. И подавленность их, по словам Нагваля Хулиана, была не печалью потерявших старый дом, но печалью обреченных на поиски нового. «Новый дом», — продолжал Дон Хуан, — «не столь уютен, однако в нем гораздо больше простора. Ты заметил, что изгнан, и осознание этого обрело форму глубокой подавленности, потери желания жить. То же самое было и с нами, поэтому, когда ты сказал, что не хочешь жить, мы не могли удержаться от смеха. Что же будет со мной дальше?» — спросил я. «Как говорят в народе, тебе следует сменить седло», — ответил Дон Хуан. Оба они снова впали в эйфорию. Почему-то они истерически смеялись после каждого из своих замечаний. «Все очень просто», — сказал Дон Хуан. «Вследствие изменения уровня твоей энергии, твоя точка сборки окажется на новом месте. А диалог воинов, который ты каждый раз с нами ведешь, зафиксирует и укрепит новую позицию». Придав своему лицу выражение предельной серьезности, Хинара раскатистым голосом спросил: «Ходил ли ты сегодня по большой нужде?» Он кивнул головой, как бы понукая меня ответить. «Да или нет?» — не унимался он. «Давай-ка займемся этим, а заодно и поговорим, как воин с воином». Когда они отсмеялись, Хинара сказал, что мне следует знать об одном недостатке нового состояния. «Дело в том, что время от времени точка сборки возвращается в исходное положение». Он рассказал, что в его случае нормальное положение точки сборки заставляло его воспринимать всех людей в угрожающем и часто даже ужасающем свете. К своему большому удивлению, в один прекрасный день он обнаружил, что изменился. Он был гораздо бесстрашнее, чем раньше, и вполне успешно справлялся с ситуациями, которые прежде повергли бы его в хаос и страх. «Я обнаружил, что занимаюсь любовью», — продолжал Дон Хинара, подмигнув мне. «Ведь обычно я до смерти боялся женщин. И тут в один прекрасный день я вдруг обнаруживаю себя в постели исключительно яростной женщины. Это было настолько на меня не похоже, что когда я понял, что происходит, со мной чуть не сделался сердечный приступ. Удар вернул мою точку сборки в ее убогое исходное положение, и мне пришлось бежать из того дома. Дрожал я при этом, как перепуганный кролик. Так что следи внимательно, чтобы твоя точка сборки не съехала обратно», — добавил Хинара, и они оба снова расхохотались. Потом Дон Хуан объяснил. Позиция точки сборки на человеческом коконе сохраняется за счет внутреннего диалога. Поэтому позиция, в лучшем случае, не слишком прочная. Теперь понятно, почему многие мужчины и женщины так легко сходят с ума, в особенности те, чей внутренний диалог постоянно вертится вокруг одних и тех же вещей, в результате чего он тосклив и не обладает глубиной. Новые видящие говорят, что наибольшей гибкостью и устойчивостью обладают те человеческие существа, чей внутренний диалог более текуч и разнообразен. Позиция точки сборки воина неизмеримо более прочна, поскольку, начав сдвигаться в коконе, точка сборки создает в светимости углубление, в котором с этого момента и пребывает. Именно по этой причине нельзя сказать, что воин теряет рассудок. Если он что-то и теряет, то только свое углубление. Последнее утверждение показалось Дону Хуану и Хинара настолько веселым, что они хохотали до упаду. Я попросил Дона Хуана объяснить, что происходило во время моего опыта с Ла Каталиной. И они буквально взвыли от хохота. Наконец Дон Хуан сказал: «Женщины определенно эксцентричнее мужчин. Между ног у них есть одно дополнительное отверстие, поэтому они часто подвергаются воздействию странных и очень мощных сил, которые сквозь это отверстие ими овладевают. Лично я только так могу понять их причуды». Он замолчал. Немного выждав, я спросил, что он имеет в виду. «Ла Каталина появилась перед нами в виде гигантского червяка», — ответил он. Выражение, с которым Дон Хуан это произнес, и взрыв смеха, которым отреагировал на его фразу Хинара, развеселили меня. Я хохотал почти до тошноты. Дон Хуан сказал, что Ла Каталина обладает исключительным мастерством и в области зверя может делать все, что угодно. Ее беспрецедентное выступление было продиктовано влечением, которое она ко мне испытывала. Конечным результатом всего этого стало то, что ей удалось увести с собой мою точку сборки. «А чем вы там занимались в образе червей?» — спросил Хинара и хлопнул меня по спине. Казалось, Дон Хуан вот-вот задохнется от смеха. «Я же говорю, женщины эксцентричнее мужчин», — произнес он наконец. «Я с тобой не согласен», — заявил Хинара. «Нагваль Хулиан не имел дополнительного отверстия между ног, а странности у него было не меньше, чем у Ла Каталины. Я думаю, этому фокусу с червяком она научилась у него. Он проделывал с ней подобные вещи». Дон Хуан подпрыгивал, как ребенок, который старается не обмочить штанишки. Когда ему удалось наконец успокоиться, он рассказал, что Нагваль Хулиан мастерски владел искусством создавать и использовать самые причудливые ситуации. Еще он сказал, что Ла Каталина продемонстрировала мне великолепный пример сдвига вниз. Сначала она предоставила мне возможность увидеть ее в принятой ею форме необычного существа, а потом помогла сдвинуть мою точку сборки в положение, которое позволило ей принять эту чудовищную форму. «Второй учитель Нагваля Хулиана», — продолжал Дон Хуан, — «научил его, как добираться до определенных точек обширной ниже лежащей области. Никто из нас не мог следовать за ним в эти точки, но все члены его команды могли, в особенности Ла Каталина и та женщина-видящая, которая ее учила». Затем Дон Хуан сказал, что результатом сдвига вниз является не восприятие другого мира, а измененное восприятие обычного мира. Он виден несколько в иной перспективе. Чтобы увидеть другой мир, необходимо воспринять другую большую полосу эманации орла. На этом он закончил свои объяснения, сказав, что у нас нет времени на то, чтобы разбираться в вопросе о больших полосах эманаций. Нам пора выезжать. Я хотел остаться еще ненадолго, чтобы продолжить разговор, но он сказал, что беседа на эту тему займет много времени, и мне нужны будут свежие силы для сохранения должной степени сосредоточенности.